Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Наталья Москвитина, мама четырех детей, учредитель фонда «Женщины за жизнь». И говорим мы, как обычно, по понедельникам в 7 часов о семье. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер. Очень рада вас видеть.
Ну вот мы говорим о семье, и даже странно, что только сейчас Наташа Москвитина в нашей студии появилась, потому что уж кто-кто, а вот о семейных проблемах и о том, как рассказывать публично о семье, мне кажется, Наташа знает все, потому что, ну, уже сколько лет журналистики, на «Спасе» ты ведешь программу, собственно, семейную, которая называется «Я тебя люблю», она так посвящена в большей степени именно воспитанию детей, и каждый раз в студии куча детей, они играют, рисуют там, а потом, когда декорации убирают, приходишь на съемки, а там, знаешь, за кулисами стоят детские столики, вот эти доски с мелками, все это там разбросано, потому что снимали только что программу Наташа. Вот, и вот сегодня поговорим по твоей профильной теме, с одной стороны, с другой стороны, хочется поговорить о ней как-то непрофильно.
Непрофильно. Да, но я тоже, Костя, видишь, с тобой вообще коллега по спасу, а я просто насмотрелась интервью с тобой и просто, конечно, не знаю, рыдала и радовалась. И понимаю, что ты можешь, ну, весь этот час, на самом деле, рассказывать просто историю своих четырех беременностей. И,
а вот... так было на радио «Вера» уже.
Так было, да?
Да, Наташа рассказывала в программе «Тут и Ларсон». Вот я тоже прям слышал, причем слушал по радио, ехал в машине, тоже рыдал.
Ага. Ну, тогда мы немножечко по-другому повернем разговор, да, потому что хотелось мне, Наташ, в одном из интервью, вот мне хочется какой-то драматургии, да, и я зацепилась за твое выражение о том, что вот мы одиночки, и мы хотим... чтобы наши дети как-то вот они не были такими, мы, ну, одиночки — это 1-2 ребенка в семье. Да, вот я такой одиночка в семье, вот Костик
я
не
тоже,
даст
да.
мне соврать.
Угу.
Вот, и с другой стороны, знаешь, я недавно разговаривала на озере Селигер, есть такой монастырь жительный, и там игуменья матушка Елизавета. И у нее такой целый... ну, не детский дом, да, такой приют, вот, и много-много деток, у которых полуприсутствующие родители или вообще отсутствующие родители, вот, и она говорит, вот, поговорите в своей передаче о проблемах дочки-матери, это, говорит, самая большая проблема, вот, которую она видит.
Да.
Согласна со мной?
Вообще настолько согласна, но тут как бы две темы на самом деле. С одной стороны, одиночки, но, можно сказать, я даже в некоторой степени счастлива, что у меня такое детство было. Я не была в полной мере одиночкой, потому что у нас в семье было двое. У меня еще есть младший брат, и у нас с ним разница 10 лет. Но вот этот вот обрыв, что ли, после меня и до следующего брата, когда не были рождены другие дети, он не скомпенсировался, к сожалению, даже пока, потому что вот мне 35 будет в августе, брату 25, и у нас уже свои семьи, у меня четверо детей, у него пока нету, но мы очень стремимся навстречу друг другу, но пока не преодолено это. Я не знаю, все понимаем все головой и сердцем, но, к сожалению, вот не хватает каких-то звеньев. И со всех сторон, и со стороны мамы, с моей стороны, со стороны брата делается все мыслимое и немыслимое. Что-то утеряно, вот оно безвозвратно, да? Но благодаря этому, наверное, у меня моя семья многодетная. Знаете, прям буквально...
От противного, да?
Да, ну, обычно, да, реализуются сценарии либо родительские, либо от противного. То есть, ну, к сожалению, я свой третий сценарий не придумала. Это было бы, наверное, сверхзадачей моей, но вот как есть. Буквально несколько дней назад мой брат мне говорит: «Наташ, ты знаешь, я бы хотела усыновить ребенка, пока моя супруга к этому не готова. Что мне делать? Что говорить?» Я тоже проходила этот путь. Уже родив четверых детей, я всерьез задумала, что хочу усыновить. Меня, честно говоря, духовник не благословил. Вот Костя меня поймет, поскольку у нас один духовник.
Но в какой-то степени у нас с ним таких разговоров пока не было. Но я примерно понимаю, о чем ты говоришь, и, наверное, русле какой такой пасторской мудрости и заботы отец Игорь может вот, да, даже на такой, казалось бы, такой высокий благородный шаг, да, не благословить, предложить еще как-то присмотреться.
Не благословил именно потому, что я направлю все силы на поднятие этого не своего ребенка. А, да, я думала, что он сделает акцент сейчас, а твои четверо детей, они вот как бы маму там не увидят и вот и все такое. Оказалось, нет, он сказал про фонд. А вот где все те тысячи, которым вот ты сейчас перераспределяешь все свои силы? То есть у тебя все это сконцентрируется на одном ребенке. А, удивительно было. И он сам сказал, что обычно я благословляю на это, и ты вот просто первая, кому я говорю нет. Вот.
Интересно, интересно.
Да, я тоже очень много над этим думала, и когда-то давно у меня была мысль вообще взять шефство над целым детским домом. Серьезно думала, но я, конечно, одна это не потяну. Вот я думаю, если будет второй брак, то мне это интересно. Ну, то есть это вот такая задача, которая бы где-то на там, ближайшие 10-15 лет я бы хотела, чтобы все-таки была реализована. Это не ребенок, которого ты приводишь в семью и, ну, как бы начинаешь вот действительно этот трудный процесс, на который меня не благословили. А ты, наоборот, как вот эта вот история с иконой, да, икона должна войти в тебя, а не ты в икону, да, проекция. Так же с детским домом. Одно дело взять одного ребенка к себе, другое дело всю себя, всю проекцию себя проецировать на детский дом. И, в общем-то, вот, наверное, это какое-то начало вот с фондом. Я всегда говорю, что... Ну, простите, я опять на фонд, тут как бы это часть моей семьи, наверное. Я не держусь вот за то, что вот у меня фонд, и я должна, что бы то ни стало, ну, в этой истории остаться. Как Господь Бог вот расстановку сил сделает? Я не знаю, что будет через год, через два, через пять. Во что это перерастет? Может быть, правда, когда-то реализуется идея вот с детским домом. В общем, мне все близко, что связано с детьми и с не держать это в руках, вот отдавать. Вот то, что у тебя в руках, это очень зыбко, оно все время у тебя рассыпается, исчезает. Ну, или Бог это все отнимает, то, что ты вцепилась в это. Мне близко отдать то, что держишь, потому что у тебя сразу становятся свободные руки. Когда руки свободны, ты можешь снова брать, снова отдавать. В общем, это классный процесс, который дает возможность тебе расти.
Какая классная мысль. Я хочу сказать, что фонд, если я правильно понимаю, «Женщина за жизнь», он занимается спасением детей, которые хотят, как это интеллигентно говорят, почистить, да, врачи.
Прервать беременность,
в общем, сделать аборт. Правильно, да?
Да, это фонд, который был основан 3 года назад, и сейчас уже больше 800 детишек, которые были сохранены, вот, но еще большее количество мам, потому что мы, конечно, работаем со всеми и теми, кто прервал, несмотря на всю беременность. Вот мы, ну, как бы не говорим, что вот они не реализовали план, который был там нами заложен или Господом Богом. Это люди, которые ошибаются так же, как и мы поддерживаем все равно. Есть послеродовая депрессия, с которой сталкивается мама, есть постабортная депрессия. Со всеми работаем, пытаемся держать руку на пульсе, пытаемся найти слова. Когда не находим слова, пытаемся как-то действовать. Ну, в общем, как-то не сидеть на месте.
Вот это очень здорово, что ты это сказала, потому что я тоже ехала на передачу и думала, придет такая солнечная Наташа, которой за 4 беременности 3 настойчиво предлагали прервать беременность, вот, которая выстояла, родила детей от тебя такой вот фил, как дети говорят, или еще подростки говорят вайб, такое вот счастье такое. Но ведь очень действительно очень многие женщины совершили какие-то ошибки в своей жизни. Вот очень здорово, что ты сказал, что вы не ставите на них крест и продолжаете с ними работать.
Их очень-очень много. Буквально неделю назад написала женщина, которая прервала беременность. Мы очень долго с ней общались. Это было прямо в самом начале фонда. Мне настолько дорого, что она написала. Я эту историю как-то уже рассказывала. Ну, в общем, я очень переживала за нее, потому что у нее были какие-то даже предсуицидальные мысли. Она металась между абортом и сохранением, но В общем, она прервала беременность, и мы с ней еще общались какое-то время после этого, и она не сказала, что она больше не беременна. Она не могла решиться на это. И я помню, я сидела в самолете, должна была уже взлетать, уже самолет выходит на взлетную полосу, а я в этот момент узнаю, что она все-таки сделала аборт, и она пишет: и вот сегодня утром я слышу, как ребенок за стеной кричит у соседей, и я не могу с этим жить. И я ей пишу, я даже не пишу, я сразу звоню, потому что все уже, самолет разгоняется, и я говорю: стой, подожди, вот ты дождись только, вот у меня 2 часа перелета, я тебя наберу, никуда не исчезай. Вот, это как перед рекламной паузой, вот, в общем, подождите, стойте, вот жизнь, она продолжается, мы вернемся. Вот, и я позвонила, только самолет приземлился, я говорю: ну как ты? Ну и, в общем, все нормально. Вот это вот удержание человека, все мы ошибаемся, но важно встать. И вот эти женщины, они в очень плохом состоянии после аборта. Как бы они ни думали, что это все легко, просто, быстро, самое главное, а психика не успевает за этим словом, организм, физиология тоже. И она потом с этими последствиями живет долго, и ей надо на кого-то опереться, кому-то это все рассказать. И тогда, в общем, мы эту ниточку не прервали. И, ну, она общалась со мной, не знаю, может быть, 2-3 месяца еще писала. Я и в ответ писала что-то, сама тоже ее мотивировала не замыкаться. А потом вот года два было молчание. И знаете, я подумала о ней буквально несколько месяцев назад, думаю, ну как же она, там у нее еще такое имя необычное. И вот она написала. И я думаю: Господи, слава Богу, что она как бы не озлобилась, она на верном пути, все хорошо у нее. Та путаница, которая в голове у нее есть, она постепенно как-то сходит на нет. Слава Богу.
Я давно хотел тебя спросить, и наконец-то у меня есть такая возможность во всеуслышание. Я, насколько знаю, фонд «Женщина за жизнь» начался, даже, может, еще не фонд, а сама вот идея какого-то, какой-то деятельности, направленной на помощь и какое-то такое, ну, скажем, большое пафосное слово, вразумление женщин, которые хотят вот сделать аборт, начался с того, что ты просто... ты пошла сама вот в женскую консультацию и чуть ли не вот села в очередь к этим женщинам и начала их отговаривать, ну так, если совсем это лапидарно выражать. И, ну, и когда кто-то говорит: вот там они говорят там против абортов, я говорю: важно, кто говорит. Вот Наташа Москвитина, которая трижды говорили делать аборт, она трижды отказывалась, и трижды рождались здоровые прекрасные дети, она имеет право моральное как угодно на эту тему разговаривать. И вот ты пошла вот в эту очередь. И мне это в голове не укладывается, потому что это, на мой взгляд, немножко такой подвиг юродства. Вот я бы не решился вообще на такое даже в какой-то другой области. Вот я пойду, меня будут шикать, меня будут смотреть как на сумасшедшего, крутить пальцем у виска, пошлют куда-нибудь подальше, там, вызовут охранников. То есть как я буду выглядеть вообще в этот момент?
Ну, первое, что тебе скажут, надо надеть бахилы, Кость. Вот я это прошла. То есть там тетечка страшно привязалась, которая сидела на ресепшене. Ну, бахилы-то наденьте. А я, понимаешь, у меня столько в голове мыслей, что я как ужаленная просто. Я думала, как кому что говорить, то, что у меня записи нет.
Ты помнишь этот день? Вот как ты решилась на это? Чтобы... Это был порыв какое-то сумасшествие?
Ну, просто я знала, что она сегодня прервет беременность. Ну, что делать? Ну, руки в ноги и вперед.
Там была какая-то конкретная женщина, одна вот, которую ты
пошла
отговаривать.
Ну, там сложно было вычислить сам абортарий, да. И когда я узнала, я просто поехала. Я решила вообще выключить мозг, сесть в машину. Час надо было ехать, я только думала, успеть бы. И более того, я не знала, как она выглядит. Вот это было самое сложное. Поэтому, когда я зашла, у меня в голове был рой мысли, как она выглядит, что сказать на ресепшене. У меня нет записи. Ну и, в общем, все я и отхватила от этой тетушки. Вот, и она мне 3 раза сказала: наденьте бахилы. Я ее просто не слышала. Вот я думала, что я должна сказать следующее. Я ей говорю: да-да-да, и дальше двигаюсь. Она говорит: бахилу наденьте. Ну и, в общем, она была на меня раздражена. Вот. К тому же у меня не было действительно не сформулирован ответ на то, что я тут делаю. Вот. И в этот момент я вижу, как открывается дверь, из одного кабинета в другой идет женщина, не русская, с мужчиной. И я поняла просто потому, что я знала, что она не русская. Я ее увидела, я поняла: так, это она. И все. И в этот момент я начинаю надевать эти бахилы. Так, и думаю, как, и что? И вот она, когда вышла уже из второго кабинета, она села, и я просто начала с ней говорить. Я просто начала. Никогда не знаешь вторую фразу. Вот, ну,
да даже первую не всегда.
Даже первую. Ты выглядишь как идиот. Это вот, в общем, стопроцентно.
Я бы уже сгорел бы на месте в этот момент.
Ну, что-то в этом есть, да. Неловкость ситуации налицо.
Ужасно.
Что меня вижу цель, не вижу препятствий.
Вы не поверите, что выручило то, что она курит. Я говорю, ты куришь? Я не курю, ребят. Вот. Она говорит, я курю. При этом она беременна, понимаете? То есть вот ты не знаешь, что говорить, и это выручит.
Какой-то Тарантино просто.
Тарантино, да. Ну, Альмодовар, может быть, что-то такое, да. Она пошла курить. Она говорит, точно, пойдем покурим. И она подумала, что я пришла тоже на аборт. И мы вышли курить. И я стою как неприкаянная. Муж с женой курит. Они даже не муж с женой были. Они были, ну, как сожительствовали, да. Был один совместный ребенок. Ну, в общем-то, я это знала. Еще я знала, что она сдала уже какие-то анализы вот, перед абортом. И это был последний шаг. Она уже пошла на УЗИ перед абортом. Все. И там я начала просто... Моя задача была получить как можно больше информации, чтобы к чему-то зацепиться, чтобы хоть как-то продолжить разговор, чтобы можно было из клиники выйти вместе, чтобы ее куда-то, ну, там, не знаю, пообедать позвать. И я узнала, что мы живем в одном направлении. И я ей предложила, давай пообщаемся сначала. Выпалила все сразу, что да, вот у меня такой фонд, но я не пришла морализаторствовать, учить себя чему-то. Я просто прожила 3 раза эту историю. Я знаю, что ничего классного в этом нет. Я вижу женщин, которые сделали аборты. У меня как бы позитивный исход, поэтому я могу как-то тебе помочь. Я не знаю, чем помочь и что. Но по пути спрашивала про этого молчащего мужчину. Я говорю, а как вы, что? Ну, там, вы в браке, нет. А она была открыта. Но было внутри что-то, куда она не пускала. Вот. То есть она, в принципе, готова была курить, чтобы какая-то непонятная женщина сумасшедшая стояла рядом, и это не раздражало. Но такое ощущение, что выбор был за ней. Вот это чувствовалось очень. Я говорю, давай подумаем. Вот. Мы все равно живем в одном направлении. Сейчас тебя доброшу до дома, и ты уже решишь, если что, я также тебя привезу. И она говорит, да-да, вот как-то так. Она просто, ну, поболтать так поболтать, что называется. И я поняла, что у меня есть 1.5 часа. И за эти 1.5 часа, ну, я их посадила в машину, они сели на заднее сиденье. Я не знаю, что она говорила у врача, почему она отказалась. Вообще, это все от меня сокрыто по сей день. И они сели на заднее сиденье, я их видела в зеркале, и я просто болтала. Вот. Мужчина молчал в принципе, не говорил ничего. На нее я сначала очень мягко, потом вижу, что она характерная такая. У нее прямой взгляд, она не отводит от меня. Я пока на дорогу, там по боковым зеркалам, она, в принципе, на меня прямо смотрит. Я чувствую взгляд через зеркало. И тогда я начала посильнее воздействовать. Я говорю, ну, ты вообще знаешь, что такое аборт? Вот. Я вообще не приемлю эти способы, но, знаете, бывают вот те редкие случаи, когда пришлось говорить. И в этот момент вступил мужчина, он сказал за всю фразу, за всю поездку всего одну фразу. «Сколько ты будешь уже болтать? Когда нам сделают аборт?» И тут я обозлилась. Я говорю, слушай, знаешь что? Ты вообще знаешь, что это такое? Давай поговорим об этом. Ну, в общем, когда я их высаживала, ну, естественно, там были разные повороты, потом опять там она и плакала, и вообще я ее как бы так оценила. Красивая женщина, которая с утра перед тем, как пойти на аборт, заплела себе сумасшедшую косу вот тут как ободок, в общем, накрасила стрелки. И я говорю это, я говорю, слушай, у тебя такая женщина красивая, что ты замуж-то не возьмешь? Представляешь, она вот от тебя ребенка носит, она сегодня с утра заплела эту косу, она час перед зеркалом провела, она старается, ради тебя. А ты-то что? Он мне ничего не ответил. И когда мы приехали, ее надо было высадить у поезда, она должна была сесть на электричку и еще там добираться 30 минут до дома. А он демонстративно обошел машину, посмотрел на мои номера. Вот, это была угроза. И я прямо на него посмотрела, дав понять, что я все вижу, мне не страшно. И когда мы прощались, он отстранился, отошел, а я ее обнимала и говорила, слушай, ну это твой выбор, не его. Он же даже тебе предложение не делает. Вот сейчас ты сядешь, у тебя будет 30 минут подумать. Ты подумай, он тебе все равно ничего не скажет. И все. И они уехали. И я подумала, вот это я зажестила, вот это да, вот я перегнула палку, зачем я это сделала? Но делала я это, ну, по наитию, что ли. Я не знала, как делать. Тут единой схемы нету. Вечером я ее набрала, она не брала телефон. Не брала телефон завтра и послезавтра. Я подумала, что она сделала аборт. Приближался Новый год, и 31 декабря я набрала ее, и она очень долго не брала телефон. И я подумала, ну, хотя бы узнаю, что сделала аборт, чтобы хотя бы не прерывать связь с ней. Пусть она будет тут, в телефоне, в WhatsApp. И она взяла, очень долго не брала, поверьте. Когда она взяла, она говорит, Наташа, спасибо тебе большое, я сохранила. Вот прям так начала разговор. Я думаю, господи, вот это да. Я говорю, что же, расскажи. Она говорит, да я посмотрела на него и думаю, что я вообще делаю, зачем мне все это надо, это ж мой ребенок. И я говорю, а давай мы все-таки дожмем эту историю, и он сделает тебе предложение. Хочешь, я приеду? Мы еще все вместе сядем, я привезу торт. А она говорит, а он сделал мне предложение. Представляешь, когда мы сидели в этом поезде, он все это услышал и встал на одно колено. В общем, 1 января я была у них, и они были, ну, это был как бы Новый год, он был нетрезвый, он встретил меня у машины, подошел, и он когда идет, я думаю, господи, хорошо, что без лопаты. А то вы сейчас просто мне подзатыльник, и все. Ну, я приехала, я вообще не понимала, где я нахожусь. Это где-то очень непонятная такая местность, частный сектор. Они там снимают какую-то комнату. Нищета настоящая, проваливается пол. Но он меня встречал, он меня обнимал. Говорит, спасибо тебе, ты вообще изменила всю жизнь. Я когда заходила туда, ко мне прибежала мама. Вот, она тоже обнимала, говорит, спасибо. Мама мне написала месяц назад и прислала фотографию еще одного ребенка, который был рожден.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Москвитина, мама четырех детей, учредитель фонда «Женщины за жизнь», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Слушайте, ну я воспользуюсь случаем и тоже расскажу небольшую историю про себя, потому что я третьего ребенка вынашивала, переболев вот первый триместр краснухой. Вот, и вот сейчас я хочу задать Наташе вопрос, но просто я хочу сказать, что тогда мы были такие, ну, православные неофиты, там родившие двоих детей подряд третьего, и я пошла к батюшке и сказала ему, что я хотела бы сдать анализ на антитела. Ну, типа, болела я краснухой или не болела, никто уже не помнил в семье. Вот, и батюшка посмотрел на меня и сказал, зачем? И я так тоже подумала, а зачем? Ну, то есть, если я узнаю, что...
Что изменится?
Да, то я буду всю беременность переживать, что... Ребенок будет, я знала, что такое триада Грея, там подвывих хрусталика, слабоумие, вот все, что от краснухи. Вот. И если я об этом не буду знать, то мне будет немножко спокойнее. Но я должна сказать, что всю беременность, каждый вечер мы читали акафист святителя Николая, и так горячо, как мы молились. Мы, конечно, никогда, наверное, уже не молились.
Поэтому родился Коля?
Поэтому родился Коля, которому 20 лет. Ну, конечно, он был Николай уже с самого начала. И я хотела, Наташа, вот тебя спросить. Ты говорила, когда рассказываешь свою историю, говоришь, что ты очень молилась, и это тебе помогало. Ты уже родилась в православной семье, да? Ты уже была с верой. Вот это она тебе помогала или мама тоже тебе помогала? Вот что, где взять эти силы, чтобы выстоять? Потому что это очень сложно.
Но мы же одиночки, мы же начали с этого.
Да, да.
На одного колыбели могилы. Ну, да, есть мама, она акушер-гинеколог, но удивительно, нет, я не опиралась на маму точно, а потому что, ну, это прям моя история и мой разговор с Богом, и я даже в молитве не просила, чтобы он был вот такой или такой, я говорила, управь. Но это настолько страшно, настолько лично, настолько интимно, это вот разговор с Богом, это, ну, вообще самое интимное, что есть в жизни, совершенно точно. И какой-то абсурд опираться на человека. Это что-то сверхнеправильное. Мне даже, наверное, как-то это не приходило в голову. Не знаю, как это сейчас объяснить. Единственная потребность, прям такая, ну, на уровне даже на физической, это, наконец, воссоединиться с Богом, вот именно воссоединиться и закричать ему: «Папа, папа, ну, сделай так, как ты знаешь». И вот в такие моменты оно вообще вышло на поверхность, вот это вот общение. Не отец, не Господи, а именно папа. И уже после рождения четверых я поняла, что это даже не папа, а папочка. И что я как-то вот...
Как ты хорошо сказала.
Умоляюсь уже в этом общении. То есть я все меньше и меньше становлюсь, но все больше доверяю.
Говорят же, что вот Авва еврейская, это и есть
папа,
папочка.
Да, да,
это
да.
Папочка именно.
Даже,
и именно
да,
такая вот
что?
Форма очень близкого обращения.
Ага.
Вот я ее нашла, я этого не знала, сейчас слышу от тебя. Это вот, ну, ты чувствуешь нутром, я эту формулу себе вывела, когда совсем вообще, ну, ты настолько один, ты чувствуешь себя, я не знаю, таким атомом в каком-то большом процессе, где тебя заворачивает в воронку, и ты не можешь зацепиться за стены, потому что все время куда-то летишь, у тебя нету дна, у тебя есть только наверху небо, и ты обращаешься, и я вот прочувствовала это папочка, и оно осталось до сих пор. И еще мой такой лайфхак, это вот, ну вот вы сейчас видите, я держу сейчас в руках резинку для волос, пружинка такая, многие сейчас это знают, я все время на руке, если не в волосах. Но это четкие, ребят. Это четкие, реально. Когда-то я просто не взяла из дома афонские четки. У меня очень классные афонские четки мне привезли. Я их очень любила. И как-то вот так вот само получилось. Вот Бог, он везде вот с нами, рядом. Вот рука сама раз взяла и стала перебирать эти деления. И я думаю, мы сейчас так далеко отошли, вот, ну, я имею в виду общество, да, от Бога. Но он настолько рядом, вот, каждый день. И только надо самим это найти в себе.
Потрясающе ты сказала. Во-первых, это какое-то такое страшное утешение говорить Богу «папочка». Во-вторых, я вот смотрю на тебя и вижу человека, который резиночку для волос превратил в чётки. Плакать хочется от умиления.
А где ты находишь свою тишину? У нас вот у Ани есть любимый вопрос, потому что когда четверо детей, а еще и фонд, то есть детей у тебя вообще очень много, еще и родителей очень много у тебя, помимо детей. Как не сойти с ума?
В тишине. Опять я закольцовываюсь на начале программы. Для меня вообще самая лучшая находка жизни – это одиночество. Чем больше детей, чем больше вокруг событий, тем больше ты ищешь эту тишину. Как ее найти? Остановиться, найти хотя бы 5 минут, выйти из помещения, где ты есть, домашнее, выйти на улицу, постоять у подъезда. Люди, которые курят, вот, кстати, у них что-то тут есть, да, только в неправильную сторону это куда-то пошло, да, они выходят покурить, а так вот можно выйти поговорить с Богом. И везде всегда так делать. И на работе, на спасе то же самое. Вот 100% везде. И у меня есть тоже такая наработка, моя находка. Я периодически уезжаю хотя бы на день, на два, что называется, в городскую келью свою. Ну, в общем, я нашла одно место, куда можно уехать. Это пансионат, он в Подмосковье, такой не ближний, чтобы просто восстановиться. И я часто рассказываю, что есть такой фильм «Книга хижина». Вот, я думаю, вы смотрели, читали. Вот я начала читать, и хотя многие говорят, лучше читать, вот меня торкнуло на фильме. Ну, потому что визуальный ряд, может быть, еще когда на телевидении работаешь, все-таки вот это, мне кажется, все выверено до миллиметра. Это потрясающий фильм, потрясающие события в моей жизни. Я себя там увидела, услышала и прочувствовала. Бог, он везде, во всем рядом, в окружающих людях, в самых страшных событиях. Та вот эта встреча, которая в фильме главного героя с Богом, с Богом, Троицей, дана через людей, которые рядом с ним на протяжении всей жизни, с детства, и которые сейчас. То есть те люди, которых он знает. Бог является не в образе старца, да, он является в образе тех людей, которых ты впускаешь к себе. И там происходит драматичное очень событие, очень советую посмотреть, не буду пересказывать, но в том доме, где произошли страшные события, герой встречает Бога. И я только буквально недавно это посмотрела, и мне нужна была перезагрузка, и я приехала вот в то место, которое впоследствии стало моей такой хижиной. Это лес, и там стоит просто одиночный такой дом. Так же, как и в фильме, так же и у меня. Вокруг, ну, там есть еще пара домиков, но они разбросаны друг от друга далеко. И первый раз сюда приехала, я помню все очень отчетливо, после эфира ночного 3 часа добиралась и приехала, и еще какое-то время, долго, почти до рассвета, просто бродила по лесу. И это просто непередаваемо, это что-то потрясающее. Вот он там, рядом, ты ходишь и разговариваешь. Я потом приезжаю, и отцу я говорю, это все рассказываю. Он говорит, ну что ты там опять ходила, общалась? Я говорю, ну да, но ты фактически слышишь эти ответы. Ты вот очень-очень рядом, близко, и ты все ему рассказываешь, что у тебя произошло, как ты в этой воронке, как ты летишь, как вот ты вот на грани где-то всегда чувствуешь, что вот еще чуть-чуть, и ты не справишься. И вот именно в этот момент, когда ты рискнула, когда ты на грани выживаемости, когда ты берешь на себя колоссальную ответственность по фонду, например, да, это люди, которые у тебя в штате, которые получают зарплату. Где ты возьмешь эти деньги? Уже на следующий месяц их же нет, понимаете? Вот эта вот зависимость от Бога полностью, вот полное доверие Богу. И ты туда приезжаешь и отпускаешь все. Ты становишься прозрачной, ты сливаешься с этим лесом. И в то же время ты наполненная, потому что ты наполняешься Богом. Это какой-то, не знаю, рестарт.
Есть такая история про человека, которого спросили, зачем ты ходишь в лес молиться? Ведь молиться Богу можно везде, он везде один и тот же, он везде тот же самый Бог. И человек ответил, да, в лесу Бог тот же самый, в лесу я другой.
Да, 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 именно, 100%.
Наталья Москвитина, мама 4 детей, учредитель фонда «Женщина за жизнь», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».